0+. Дверь в окружающий мир. О работе кабинета реабилитации для незрячих детей, созданного на базе Орловской областной организации ВОС, внештатному корреспонденту «Диалога» Дарине Шестопаловой рассказывает председатель организации Анна Павловна Юрочкина и тифлопедагог Нина Олеговна Хорошилова.
Как образовался кабинет реабилитации? С чего вы начинали?
У меня эта мечта давно была. Сделать такой типа выставки общей. А поскольку реабилитация детей практически возложена на региональную организацию, собственно, мы сами взяли на себя эту работу. У нас большая практика в этом, знаний достаточно, специалистов достаточно. Мы взяли ее на себя и решили организовать вот этот кабинет реабилитации. Куда у нас могут прийти ребенок, мы можем его ознакомить с тифлотехническими средствами реабилитации, с окружающим миром. Но это больше не Олеговна знает, она специалист высокого класса, поэтому она больше расскажет. И мы вот с ней посоветовались и решили вот эту комнату оборудовать как кабинет реабилитации.
А были запросы?
Конечно. Нам бы впрямую не говорили, вот надо сделать. Ну, мы же люди думающие о будущем детей наших. Вообще вот в современном мире нашим людям достаточно сложно найти себя. Поэтому вот нужно делать все, чтобы они были более-менее адаптированы к окружающему миру.
Какой возраст реабилитанта?
От 2 лет и старше.
Кто были ваши первые воспитанники?
Вообще незрячие дети у нас постоянно есть. Их никуда не денешь. Но воспитанием незрячих детей раньше вот в Орле никто не занимался. У нас не было ни детских садов. Давно была школа-интернат для слепых детей в Орловской области, в Болхове. Вот затем всех слепых детей забрали в Липецк. В 2014 году у нас началась как бы пробная инклюзия. В Знаменской школе-интернате учился наш незрячий мальчик. Там все преподаватели прошли обучение у нас в институте, в педагогическом. Ездили они в Липецк, перенимали опыт. Таким образом был подготовлен штат педагогов. Сейчас Знаменская школа закрыта. Дошкольникам повезло меньше. У нас есть несколько центров развития детей, медико-психолого-педагогических, центров. Но там отказывались брать наших слепых детей, объясняя это тем, что они работают только со слабовидящими. Незрячие дети остались за бортом.
А как восполнить этот пробел?
Во-первых, у нас есть пример, когда мама ребенка обошла все инстанции, и ей нигде не могли помочь. Мама незрячего ребенка. И ребенок ушел в глубокий аутизм. То есть, если бы его подхватили прямо с 3 лет, когда все это у него начало происходить, он бы вышел из этого состояния, потому что на моем опыте есть примеры, когда ребенок, идущий в это состояние, получается, я останавливала, и мы с родителями делали все усилия для того, чтобы его вывести, чтобы ребенок был полноценно развит, он воспринимал окружающий мир и себя в нем. Сейчас у нас 73-й сад взял незрячего ребенка на воспитание, 4-летнего. То есть он там находится до обеда, участвует во всех занятиях, мероприятиях, и затем мама его забирает домой. Там есть специалист, тифлопедагог, логопед, то есть все необходимые сотрудники, в которых нуждаются наши незрячие детки. Ну вот пока это один детский сад, но он как бы специализированного вида. Дети, которые не посещали детский сад у нас, они все уезжали раньше в Липецкую школу. И то есть там, получается, начиналась их реабилитация. Если маленьких детей мы абилитируем, то есть абилитация – это изначально воспитание прямо с самого маленького возраста. То есть ребенок еще не научился ничему, и мы даем ему эти знания, эти ощущения. Он учится воспринимать окружающий мир ручками, на слух. То есть вот это абилитация. А когда ребенок уже какие-то знания приобрел, и уже ему, ну вот, 7 лет, 8 лет идут наши детки в школу, это уже реабилитация называется.
Ребенок не смог уехать обучаться в интернат для слепых детей. Что ему делать?
Там только по здоровью ограничения. Вот у нас мальчик есть, у него там с пищеводом проблемы, поэтому он обучается на дому, незрячий совершенно.
Я являюсь председателем детской комиссии уже на протяжении 20 лет при областном правлении нашего общества слепых. Постоянно мамы обращались к нам за помощью, чтобы мы помогали им воспитывать, то есть каким-то образом обучать их детей, но у нас такой возможности не было. Вот единственное, что мы могли, это направлять их в центры психолого-педагогической помощи, но там, увы, их не принимали. Поэтому в 2014 году я уже в достаточно зрелом возрасте решила поступить в институт и закончила там по специальности тифлопедагог. Перед обучением я обратилась к Анне Павловне. Она дала характеристику моей деятельности. И так как я училась платно, то мне сделали большую скидку на обучение вот благодаря тому, что поспособствовало вот обществу слепых. И мы начали готовить кабинет. Я закупала все пособия сама. Анна Павловна давала какие-то тифлотехнические средства. Библиотека наша представляла различные тактильные картинки, тактильные книги. Какие-то пособия делали своими руками. Вот, допустим, есть книги, тактильные картинки, которые ребенок просто не сможет понять из-за нагромождения разных деталей. Поэтому именно такие картинки я сама вышивала тесьмой, вышивала нитками. Несколько тактильных книг я изготовила с пуговками, замочками, крючочками. Супруг второго тифлопедагога, у нас, кстати, их два еще, и Анита Сергеевна Москальчук, изготовил нам бизиборды. Это как бы доска, на которую прикреплены разные электрические выключатели, лампочки, щелчки. Также там есть, как вода открывается, да, вот вентили от кранов. То есть ребенок, он иногда даже не знает, как выключатель включается, потому что он находится дома достаточно высоко, и родители просто не обращают на это внимания. Но действительно это нужно сопровождение родителя сначала, чтобы подсказать ему, что надо каждый свой шаг. Даже вот маленький ребенок полугодовалый лежит, а ему надо сказать, что мама одевается. Я одеваю белое платье в красный горошек. Ребенок не знает ни что такое белое, ни что такое платье, ну что такое в горошек. Но он эти слова слышит, у него развивается словарный запас, и в результате он потрогает это платье, ему нарисуют эти горошки, покажут, как горошки выглядят. И у нас вот такой бизиборд есть. И есть бизиборд, который с разными замочками. Там и шпингалеты, и крючки, и замок даже вешается, и ключом поворачивается висячий. То есть ребенок знакомится, и он готовится к жизни. Теперь немножечко по пособиям. Естественно, когда ребенок маленький, основное пособие это является мелкие всякие штучки, пластиковые, допустим, там грибочки, ягодки, шарики, пуговки. И мы начинаем с того, что мы ребенка приучаем ручками все это трогать, перебирать, отделять грибочки от листочков, камушки от цветочков. И таких наборов у меня очень много. У меня есть набор разных животных. И коровы, и тигры, и слоны, и черепашки, и бабочки, и лягушки. И ребенок ведь не сможет на картинке рассмотреть. Даже если она будет нарисована, он все равно ничего не поймет. И чтобы что-то понять, он должен взять в руки. А как дать в руки ребенку бабочку? Никак. Поэтому берется бабочка уже искусственная, и разглядываются крылышки, усики, тельце у бабочки рассматриваются. Также и про лягушку. Вот задние ножки у нее длинные, она прыгает вперед. Про корову, допустим, у нее рога, да. Вот, а чем овечка от коровы? Вот овечка у меня такая, она пластиковая сама, и приклеена овчина сверху, то есть такой барашек, он как натуральный. Естественно, все игрушки должны быть прям вот подлинными копиями тех зверей, которых они изображают.
Нина Олеговна, а сможет ли ребенок сформировать правильное понимание, допустим, о животном, если он видит его в уменьшенном варианте? Как он сможет понять, что это тоже животное, когда встретит натуральное животное, как оно существует в природе, допустим, корова?
Ребенок знает, что он маленький, да? А мама у него большая. Мама его высоко поднимает для того, чтобы он понял, что мама вот такая высокая. Все строится на ощущениях. Коровка маленькая, да, у нас игрушечка. Маленькая игрушечки, кстати, они должны быть небольшие для того, чтобы ребенок мог полностью ее охватить. Ну, там вроде как в рекомендациях 9 сантиметров. Ну, может, чуть побольше. Но чтобы ребенок мог ощутить, вот взять в ручку голову, то есть на ней, чтобы рога были. Потому что если он отдельно будет каждую лапку трогать, целостного представления о данном животном у него не будет. Вот что у коровы есть вымя. У меня, кстати, у коровы есть вымя, потому что у игрушек в основном такого элемента нет. А ведь оно же, как говорится, главное у коровы, да? Да. Корова дает молоко. А каким образом? Вот ребенок это должен знать. Еще у меня есть овощи и фрукты. Это муляжи, причем такие, которые на ощупь прям похожи на натуральные. То есть, если берете апельсин, он отличается только по весу. Он легкий, потому что он пластиковый. Да. Но шкурочка у него, можно так сказать, да, вот эта верхняя, да. Она именно такая вот пористая. Да. Если персик, он такой лохматенький, вот действительно, это персик. А виноград, его можно сдавить, вот эти ягодки, как и виноград тоже. То есть целая гроздь. И каждая ягодка, ребенок берет эту гроздь, он понимает, что это гроздь винограда. Мы учим, что это такое гроздь. Вот виноград – это виноград, а гроздь уже – это много винограда. Да, но мы не говорим «много винограда», мы говорим «гроздь винограда». Грибы, да, вот гриб у меня. И он такого именно грибного оседания. То есть очень похожи поверхности, вот именно на поверхности самих предметов. Или, допустим, помидор, он гладкий, да, яблоко тоже, оно как бы такое вот восковое, да, можно так сказать. Машины, естественно. Машины тоже небольшие, но машины без каких-то дополнительных деталей. То есть есть цементовоз. Это платформа у машины с колесиками, это кабина и бочка цементная, которая мешает, да, вот да. Этот бетон или бетономешалка она называется. Есть молоковоз, да, это, то есть, опять же, платформа, кабина. Ребенку не надо пока знать в этом возрасте, что там какие-то детальки, есть какие-то мелкие, я имею в виду мелкие для этого макета, а вообще-то они, естественно, крупные.
Сформировать общее,
да,
представление.
Общее, именно общее представление. Потому что было такое, что заходит в кабинет достаточно взрослый мужчина, спрашивает, а что новенького в кабинете? Я говорю, вот купила вертолет. Достаточно ну, такую большую модель, сантиметров, наверное, 20. А он говорит, дай посмотреть. Я ему даю вертолет, он его обследует и говорит, а у него нет крыльев? А я говорю, нет. А он говорит, я всю жизнь, вот сколько живу, уже 60 лет, и я только что узнал, что у вертолета нет крыльев. То есть вот к чему я веду весь этот разговор. Действительно, кабинет такой нужен.
А в основном кто? Дети какого возраста?
С 2 лет начиная где-то они у нас занимаются. Самый маленький это был 2 или 3 месяца. И вот они растут, растут, растут. А самый большой у нас был, это уже средняя школа. Был ребенок, который потерял зрение уже вот в средней школе, то есть ближе к экзаменам. И мы его учили Брайлю. Так как все представления о мире у него сформированы. Поэтому мы занимались Брайлем для того, чтобы он мог полноценно учиться в школе, потому что, когда он к нам пришел, он учился только устно. Ну, что такое устно? Русский, устно-математику. Это ничего. И он успешно вот сдал 9 класс.
И учится сейчас по
Брайлю. Да, и учится сейчас по системе Брайля, да. Единственное, что, конечно, в школе нет брайлистов. Поэтому он пишет, затем это все он читает учителю. Где-то, может быть, он по-своему записывает, потому что, сами понимаете, над записью тоже контроль должен быть. Но даже то, что он пишет для себя, это уже хорошо. Конечно, вот пришла в «Орёл инклюзия» у нас, да, вот в 2014 году пробная в Орловском районе, а в 2016 году уже инклюзия вступила в «Орёл», когда незрячий ребенок пошел тоже здесь в 1 класс. Хотя инклюзия у нас давно в Орле существует. Просто раньше этим словом не называли. Ведь же у нас слабовидящие дети учились. Школу-интернат в Болхове закрыли для слабовидящих детей. И дети, получается, учились в обычных школах Орла. Это инклюзия, но просто никто тогда не называл.
А как они учились? Они учились по Брайлю или они записывали на диктофон?
Нет. Слабовидящие дети, они учатся как и обычные дети. Просто они не видят с доски, они не видят клеточек в тетради и линеечек. То есть приходится родителям им тетради линовать черной ручкой, для того, чтобы хоть каким-то образом они попадали в эти клетки. Им ставили, поначалу двойки ставили из-за того, что криво пишут не в клетке. Двойки. Они учились, да, двойки вот в тетради, потому что...
Они знали, что они слабовидящие или это...
Знали, но, понимаете, система должна попасть цифра в определенную клетку, да? Я знаю такого мальчика одного, которому мама жаловалась, что в школе учительница ставит двойки в тетради. Он решает все, он все правильно делает, но не попадает он в эти клетки. Это уже грязь в тетради. Вот сейчас такого нет, потому что у нас все-таки потихонечку общество приходит к толерантности. И учителя, которые работают с детками, они заранее пытаются разузнать, вот, что же это за ребенок, который к ним придет. Что это вообще за категория детей, которые не видят? И чем может учитель им помочь?
Даже некоторые учителя, я знаю, учат Брайль, да?
Да, учат Брайль. У нас начальные классы, почти все учителя, которые работают с незрячими детками, знают Брайль. Почти. Почему? По каким-то причинам. По своим они, может быть, не хотят это учить. Может быть, говорят, им это не надо. Кто-то говорит, у нас есть тьютор, зачем мне учить? Но если тьютор на больничном или где-то еще, то есть уже проблемы какие-то создаются. Но в прошлом году впервые у нас в Орле были созданы курсы по обучению учителей школ работе с незрячими детьми. Вот это Институт развития и образования провел такие курсы. Там читалось и психология детей, и как с ними работать, как преподавать. Были показаны разные фильмы из спецшкол-интернатов вот для детей с проблемами зрения. Также они получили навыки пользования Брайлем. Брайль преподавал на этих курсах я. Я помню, когда звонит координатор курсов кому-то и говорит: «Представляешь, они через полчаса уже читают по Брайлю».
То есть смогли научить, да, что вот, они уже быстро, да, схватили, ну, и начали применять.
Через полчаса, конечно, там они усвоили буквально несколько всего букв. Длились вот мои лекции 6 часов. В принципе, за 6 часов основной курс Брайля, то есть это цифры, буквы, сложение, вычитание, знаки препинания, это я могла до них донести. И они даже так заинтересовались, что дома скачали из интернета азбуку Брайля по зрячему, да, как это вот по зрячему и как точечки располагаются. Некоторые прям мне сказали, что даже нашли ошибки в интернете. Буква, говорит, вы сказали, что она так пишется, а в интернете она совсем по-другому.
Но сейчас те учителя, которые проходили обучение, они применяют свои знания?
Ну, естественно. Вот у нас есть лицеи, где уже и из старших классов учителя присутствовали вот на этих лекциях. Вот они потом подходили ко мне, задавали вопросы по записи каких-то примеров, выражений, именно касающихся среднего и старшего звена школ.
Нина Олеговна, с чего вы начинаете, чем заканчиваете?
Ну, естественно, начинаем мы с элементарного. Ну, первое занятие всегда у нас ребенок проходит диагностику. То есть я смотрю, что он знает, слежу за его ручками, какие они. Либо вяленькие, либо очень напряженные, бывают прям такие напряженные, что их нужно расслаблять. Смотрю за его кругозором, то есть каких он животных знает. Ну, если это маленький, он может там что-то назвать, если они с мамой, там, с папой, с бабушками, дедушками об этом разговаривают, какие-то представления у ребенка могут и создаваться. Или могут ничего не создаваться. Тогда мы начинаем уже с нуля. Знакомлю, потихонечку ввожу разные понятия. Ну, вначале это у нас идут игрушки, естественно, тема игрушек. Потому что иногда вот он играет в эти игрушки, а даже как называются, они не знают. Тут приходится, конечно, у мам спрашивать, какие игрушки, названия, говорить, что чтобы все, что дается ребенку в руки, должно быть охарактеризовано, то есть что это, из чего сделано, какого цвета. Потому что ведь бывают случаи, когда человек вырастает, вот не знает, да, что у вертолета нет крыльев, да. Некоторые считают, что, может быть, даже и огурец красный. Но это уже не взрослый, я имею в виду в детском возрасте. Вот, то есть они не видят цветов, но они должны знать, чтобы не попасть в просак. Ведь общество наше хоть и идет к толерантности, но оно достаточно жестоко, и смеяться могут над ним, и ребенок может просто зациклиться на себе, да, в своем горе, и это будет очень-очень плохо. Но пока у нас вот дети учатся, которые в инклюзивных классах, как-то своей отторженности, как сказать?
Отверженности.
Отверженности, да, они не ощущают, потому что с ними общаются. С ними на переменках гуляют, вот я имею в виду дети, которые находятся в школе. Некоторые дети к ним относятся, то есть спрашивают, разговаривают с ними. Ну, есть такие, которые, они к нему не подходят, не будут с ним разговаривать, вот как будто не существует. Но главное то, что никто не обижает. И это самое главное. Пусть у них будет никакого отношения к ним,
чем
негативное, да. Когда войдут в жизнь, они поймут, что это у них в классе был один человек, а так-то можно встретить таких людей много, им надо помочь где-то, может быть, и через дорогу перевести, и в магазине, может быть, помочь выбрать какой-то там товар, посмотреть срок годности. Это все приходит потом. Но главное, что сейчас на этих порах у детей нет негатива.
Но обычно потом они все равно, когда ощущают негативное отношение к себе, они уже боятся и спросить.
Но здесь уже зависит от самого человека.
Будет он переступать?
Да, будет он переступать, когда взрослого, да. Пока маленький, он же ведь везде находится с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, да. И везде взрослые являются его хранителями, да. Угу. То есть они не позволят, чтобы его оскорбили, да, унизили. А когда уже сам начнет, тут уже, я думаю, если у него какие-то этические нормы будут, да, поведение у незрячего человека, то он может в общество войти. Если он будет только на себе зациклен, вот я пуп земли, все вокруг меня должны меня обслуживать, обстирывать, обглаживать, ложку в рот класть. Естественно, таким людям будет
это
очень трудно.
Это не только незрячим, это вообще
это всем. Это
всем.
Но незрячий-то не видит окружающих, поэтому ему еще сложнее. То есть, если он считает себя звездой, как говорится, он не будет ни на контакт идти со зрячими. Такое тоже может быть, когда человек сидит дома, и никто ему не нужен.
А последнее занятие, суть этого занятия, уже продвинутый курс?
Ну, на последнем занятии дети уже учатся размышлять. Они уже научились описывать разные предметы, их качества, явления природы. То есть полностью всю маленькую, но жизнь. Потому что мы работаем не только с какими-то предметами, да, мы работаем еще и с явлениями. Мы беседы проводим очень много и слушаем много звуков, допустим, зимы, да. У зимы свой звук. Вот, представляете, морозный воздух, он тоже звенит. Некоторые звуки я сама записываю. Вот тот же хруст снега. Вот иду утром, машин нет, дай запишу. Записала. Это вот хруст снега такой вот сейчас мороз. А вот сейчас мороз не такой. То есть он полегче, и снег уже совсем по-другому скрипит. То есть даже по скрипу снега можно определить примерно температуру воздуха. Вот сегодня, допустим, на улице оттепель. Идешь, как бы там ни скрип, ледяные кристаллики, потому что нулевая температура, они немножечко подтаивают и в то же время не подтаивают, поэтому он не скрипит, а шуршит такой снег. И вот к этому всему мы должны детей приучать. Вы понимаете, что у каждого ребенка разное задание.
То есть вы подстраиваетесь именно под каждого ребенка, вы учитываете опыт и знания каждого ребенка.
Конечно. Опыт, знания, психологическое состояние и, естественно, умственное развитие. Потому что кто-то из детей более развит, да, кто-то менее. Но обязательно это надо учитывать, потому что нельзя требовать, если ребенок слабенький, какого-то высшего пилотажа. А какого-то ребенка можно и поругать, и пожурить за то, что он что-то не выучил, потому что мы с тобой делали. Тоже такое может, потому что человек должен идти вперед. А если мы постоянно его будем гладить, никакого движения вперед. Ну, хвалить это, естественно, надо. Но если что-то, где-то какие-то проколы, обязательно нужно ребенку на это обратить внимание. Последнее занятие обычно у нас бывает это при подготовке в школе диктант по Брайлю. Потому что то, что по окружающему миру мы это потихонечку проходим, разные понятия, категории, все это он узнает и уже воплощает в жизнь. То есть это вот Брайль, это счет к школе. Ну, то есть ребенок идет уже в школу подготовленным. И таких детей, конечно, в первом классе легче. Если у нас на изучение письма, на понимание могут уйти до 3 месяцев, то в школе такого разгона нет.
И
ведь
не
есть дети, которые не могут найти первую точку на приборе. Они прекрасно ориентируются на колодки. Они ставят эти точки все как положено, но не могут на приборе. И вот много времени приходится на то, чтобы их этому обучить. Был, конечно, у нас один такой ребенок, что он за один день научился, нашел прямо сразу эту точку за один день. Есть, который воспринял чтение. Детки все-все очень разные. Вот, а есть те, которые у нас по несколько месяцев никак не могли ощутить вот эти брайлевские шеститочия. Это же первое занятие, это по чтению идет. Мы учимся брайлевскими точечками, сделаны полосочки вот из 4 точек. Такие полосочки длинные, он должен удержаться вот на этой строчечке. Потом мы различаем кирпичики, считаем их, то есть вот эти 6 точек брайлевские. И только потом мы переходим на исключение, допустим, точечек несколько, там одна точечка или 2 точечки, допустим, буква А и буква К или буква Ё, то есть 2 точечки далеко. То есть ребенок должен пальчиком как-то вот определить, сколько точек. То есть это очень большой кропотливый труд, и, конечно, в школе этим заниматься просто некогда. Тем более у нас дети учатся 4 года в начальной школе, а в спецшколе получается 5. То есть у нас есть дети, которые приходят в 1 класс, и вот они учатся, а Брайль никак не идет. Вот были случаи, когда только к Новому году ребенок 1 букву изучил, то есть дети уже практически все, он только мог ощутить и написать 1 букву. Писать он не умеет, читать он не умеет, но учились устно, получается. Устно отвечает на вопросы, устно знает все правила, там гласные, согласные, то есть все это устно. Но написать ребенок не может, но это же тоже важно очень.
Да, конечно, написать. По сути, это упущенное время.
В плане письма и чтения, конечно, упущенное время.
Да, потому что это обязательно нужно.
Еще у меня есть такие пособия, как макеты. Вот есть макет церкви. Как-то ребенок они спрашивают: а что такое церковь? Ну вот он знает, что туда заходят, там поют и свечки ставят. А что такое на самом деле церковь, он не знает. Пришлось сделать такой макет с куполом, макет улицы, потому что, ну, как представить ребенку, что такое перекресток? Вот макет перекрестка я делала, там машинки ездят, фонари стоят, ведь ребенок-то этого ничего не видит, он должен это все ощутить. Высокие дома, да, многоэтажные, там бархатные окошечки приклеены, чтобы можно было посчитать, одноэтажные, маленькие магазинчики. Вот все это можно объяснить ребенку.